Часть первая. Алгоритмы мышления профессионалов. Ничто так не сказывается на мышлении, как профессия. На работе проходят дни, месяцы, годы. А если человек свою работу любит, он фактически подчиняет ей свою жизнь. Но специальность специальности рознь. Заставьте профессора годик поработать грузчиком, и вряд ли он станет потом делать великие открытия. Ваша цель – стать гением? Тогда учитесь думать как ученый, а не как чернорабочий. Определенные профессии заставляют использовать потенциал мозга на 200%. Взгляните, как думают лучшие, и повторяйте за ними. Глава 1. Ученые. Эпиграф. Русские ученые изобрели супервездеход. Пригласили журналистов, чтобы продемонстрировать свое достижение. Из статьи американского журналиста «Супервездеход поражает воображение». До чего только русские не додумаются, лишь бы не ремонтировать дороги. Я много лет работал в Министерстве науки и технологий Российской Федерации. Являясь куратором государственной научно-технической программы «Здоровье населения России», мне приходилось много общаться со многими выдающимися академиками, профессорами отечественной науки. Мы часто обсуждали специфику научного мышления, и некоторые интересные мысли я изложил в этой главе. Седой профессор, терпеливо вдалбливающий студентам премудрости математики, скромный невзрачный человечек в очках в темном пиджаке, почтительно принимающий свою Нобелевскую премию из рук жюри, энтузиаст, небритый и нечесанный, который уже третью неделю практически безвылазно наблюдает в лаборатории за движением таинственных жидкостей в колбах. В чем их секрет? Где-то изюминка, которая дала миру теорию относительности, телеграф с телевизором, полеты в космос и пенициллин. Доктор наук и молодой изобретатель вряд ли ответят нам на этот вопрос. Они слишком заняты. Столько надо узнать, проверить, записать, обработать. Тем более, что у каждого метод свой. Чужой распорядок мысли только вредит. Наконец, как признался мне один уважаемый биолог, как-то раз попытался задуматься над тем, как я мыслю. И что же? Месяц не мог вернуться к нормальной работе. Ничего не получалось. Однажды студенты решили подшутить над своим профессором, обладателем замечательной окладистой бороды. Они спросили: «Вы когда спать ложитесь, куда бороду кладете? На одеяло или под него?» На следующий день преподаватель пришел злой и невыспавшийся. Всю ночь уснуть не мог. «Как бороду не положу, все равно неудобно». Задача ученых – задумываться над жизненными вопросами. И на вопрос «как думают ученые?» ответ тоже искали долго и упорно. Но к согласию мыслители не пришли. Эйнштейн утверждал, что ответы ему нашептывает сама природа. Да так тихо, что слышит ее только он. Ему казалось, что мышление сродни вдохновению, протекает бессознательно, минуя слова. Многочисленные философы и психологи за эту идею ухватились тотчас же. Вариантов миллионы, но теория Фрейда о трех началах в человеке самая привлекательная. Действительно, в каждом из нас заперты сразу три существа. ИД – милый младенец, олицетворяющий наши желания и инстинкты. Сверх-я – носитель моральных ценностей и правил поведения, но при этом поставщик всевозможных предрассудков и заблуждений. И, наконец, просто я, старающаяся двух предыдущих товарищей привести хотя бы к подобию согласия. Разумеется, за научное вдохновение отвечает ИД. Следовательно, надо ему всячески потакать. А как же научный анализ, терпение, знание? Неужели для познания тайн природы достаточно инстинкта и вдохновения? Что-то с этой теорией не так. Попробуем разобраться. Цели мышления ученых. Разгадать тайну, найти новые знания, продвинуться пусть на один шаг, но вперед, создать теорию, гипотезу и воплотить ее на практике. Увидеть новое явление и попытаться вогнать его в рамки теории. Да, порой открытие приводит к разрушению этих рамок, но нулевой результат тоже результат. Если ошибка обнаружена, это тоже шаг вперед. Классифицировать природу, разложить ее по полочкам – вот к чему стремится ученый. Изобретать, использовать научные идеи на практике, исследовать, снова и снова ставить опыты. А цель – служить человечеству. И не говорите, что это звучит банально. Ученый работает не для себя одного. И теории, которые сегодня кажутся умозрительными и бесполезными, ну, например, чем рядовому россиянину могут помочь дополнительные сведения о феномене черной дыры, завтра станут определять облик нового мира. А что если лет через 500 мы научимся через эти дыры путешествовать во времени? Составляющие мышления ученых. Хорошее образование. Нельзя построить дом без прочного фундамента. Лишь широта знаний, и не только по профильному предмету, гарантирует открытость к новой информации. Готовность ловить на лету это новое, усваивать и использовать в своих целях, для ученого порой важнее университетского диплома. Поэтому и самообразование может оказаться чрезвычайно эффективным. Академик Яков Зельдович пришел в науку вообще без высшего образования. После средней школы у него не было возможности поступить в высшее учебное заведение. И тогда он устроился работать обычным лаборантом. Так начался его путь в науку. Умение перевести проблему в уравнение. Математику древние называли царицей наук. И не зря. Это гарантирует успех. Правда, уравнения порой живут своей жизнью. Но именно неожиданные результаты вычислений часто приводят к поразительным открытиям. Сколько раз странные уравнения приводили к открытию новых физических эффектов? Нас давно не удивляет преобразование тепловой энергии газа в электрическую в генератор. А ведь когда-то этот процесс был малоэффективен, и ученые не видели тут никаких перспектив. Помогло обнаружение высокотемпературного Т-слоя, а открыли его, опять-таки, с помощью парадоксальных уравнений. Умение сомневаться, оценивать, критически взглянуть на свое или чужое творение, будь это гипотеза, теория, результат эксперимента. Настоящий ученый сходу сопоставляет результат со старыми как мир законами природы, а иногда даже с еще не открытыми законами. Умение переключаться. Зациклившийся на проблеме академик подобен пауку, запутавшемуся в собственной паутине. Никогда не знаешь, когда возникнет новое, еще более срочная задача. Гениальные ученые всех времен оставляли после себя тонны записей, посвященных незначительным открытиям, которые возникали по необходимости. Они даже не считали их чем-то важным. Знаменитый физик Кавендиш оставил после своей смерти 20 пачек толстенных рукописей. Оказалось, что он проводил уникальнейшие исследования в самых разных областях физики, но результаты этих опытов он даже не счел нужным опубликовать. В научные журналы он отправлял лишь самые серьезные открытия. Умение вжиться в проблему. Только так ее можно увидеть с различных точек зрения. Изобрести новые подходы. Ее надо полюбить, думать о ней день и ночь. Тот, кто считает нерешенную задачу не более чем досадным препятствием, никогда не станет ученым. Изобретательность. Ищешь новое, будь готов творить новое. Подсчитано, что практически любой серьезный советский ученый за время своей работы сочинял не менее 5-6 полезных изобретений. Увы, подход начальства в те времена был строг. Кулибиным и Эдисоном здесь не место. Так что советские мастера не стремились афишировать то, за что в тех же Штатах вполне могли бы рассчитывать на патент. Начальники вредили сами себе. Ведь многие из этих изобретений могли быть, к примеру, направлены против инженерно-технической разведки враждебных буржуазных государств. Любовь к оригинальности. Ученый не боится новых идей. Все открытия, определившие нашу жизнь, прошли 4 стадии. Первая – это чушь. Вторая – что-то в этом есть. Третья – так оно и есть. Четвертая – это банально. Ученый не забывает о судьбах открытий. Первооткрыватель мнимых чисел Кардана считал их бесполезными. Ньютон мнимую единицу за число не держал вообще. Лейбниц же, известный своей интуицией, писал: «Мнимые числа – это прекрасное убежище божественного духа, амфибии бытия с небытием. В наше время без мнимых чисел не обходится ни математика, ни физика». Гибкое мышление. Если проблему нельзя решить данным способом, это еще не значит, что она нерешаема в принципе. Ученый должен быть готов перебрать 1000 вариантов, всякий раз находя новый подход. Только так, а не иначе. Когда Эдисон создавал свою знаменитую лампочку, найти материал для нити лампы было не так-то просто. Ему пришлось произвести 100 экспериментов с самыми различными веществами. С каждым из материалов 6 опытов по количеству изменяемых параметров. Любовь к комбинациям. Сумасшедшие профессора обожают необычные сочетания. Многие открытия были сделаны благодаря ассоциациям. Постоянный перебор, комбинация образов – удел ученого. Химик Кекуле работал над формулами химических элементов. Лето было жарким, работа не удавалась. Вечером он решил прогуляться по городу. Зайдя в зоосад, остановился у клетки с обезьянами, которые руками сцепились в кольцо. Вернувшись домой, он записал круглую структурную формулу бензола. Развитая интуиция, логика и научный анализ – первые помощники. Но не умеющий проинтуичить проблему ученый никогда не совершит прорыва в своей области. А человек с развитой интуицией может перескочить через науку своего времени, разработать методы, которые будут применяться только в далеком будущем. Во времена Ньютона и Лейбница открытый ими математический анализ был абсолютно бесполезен. Сейчас это один из краеугольных камней нынешней математики. Порой ученый отталкивается от совершенно безумных теорий. Интуиция приводит куда нужно. Взять хотя бы теорию Бора о вращении электронов вокруг ядра. Любопытство. Когда вся жизнь исследования – это качество бесценно. Что это такое? И смогу ли я выяснить, что это такое? Поможет и амбициозность. Я не хуже других. Контактность. Современный научный мир нельзя представить без бесконечного обмена идеями. Надо постоянно искать идеи, ловить информацию и делиться своей, дабы все было по справедливости. Настойчивость. Вспомним Эдисона. Где бы были сейчас 100 его открытий, если бы он не работал по 15 часов в день, снова и снова повторяя идентичные эксперименты? По этому поводу Конфуций говорил: «Если я буду упорно приносить каждый день по корзине земли и не отступлюсь от этого, то создам гору». Менделеев был настолько упорен в своей работе над таблицей элементов, что окончательный вариант увидел во сне независимость мышления. Повторяя все за другими, нового не откроешь. Ученые нам кажутся странноватыми. Что ж, для этого есть все основания. Физик Кавендиш вел чрезвычайно уединенный образ жизни. Друзей у него не было вообще. Женщин ученый боялся панически. И даже с прислугой общался с помощью записок. Чувство юмора. Удача грустных не любит. Многие серьезные вещи без смеха воспринимать бесполезно. Хороший розыгрыш до сих пор ценится в любом НИИ. Причем чаще всего шутки эти очень смешные и совершенно безобидные. А знаменитый КВН, год от года заставляющий хохотать миллионы зрителей, ведь его участники в основном студенты, будущее нашей науки. Уверенность в себе. Без нее никуда. Чувство соревнования с коллегами тоже должно присутствовать. Побеждает только тот, кто верит в победу. Напористость в ученом мире ценится чрезвычайно. Большинство известных ученых верят в знаменитый завет Суворова – быстрота, глазомер и натиск. Научное мышление базируется на постулате, что нет успешных или провальных экспериментов. Они лишь доказывают, либо отвергают предварительную гипотезу. Первое. Есть несколько основных принципов научного мышления. Второе. Уметь задавать вопросы по поводу повседневных явлений. Третье. Отделять уже известное науке от еще неизученного. Четвертое. Иметь навыки критического мышления, быть скептиком даже к собственным идеям, рассматривать проблему с разных ракурсов. Пятое. Использовать экспериментальные доказательства. Шестое. Открытость к новому и быть готовым изменить свою позицию. Алгоритм мышления ученого. Первое. Сформулировать цель, гипотезу, предположение. Распланировать работу с задачей. Возможно, более четкая ее постановка. Второе. Сбор информации. Проверить, проанализировать, структурировать, найти причинно-следственные связи, выстроить систему изучаемой модели. Третье. Оценить то, что удалось узнать. Теперь задача начинает обретать конкретную форму. Четвертое. Нужен эксперимент. Серия экспериментов. Но сначала его следует разобрать, описать теоретически. Тут может потребоваться посторонняя помощь. Пятое. Результат получен. Анализ, анализ и еще раз анализ. Что показали расчеты? Что дал эксперимент? Совпали ответы или противоречат друг другу? И в том и в другом случае конкретное решение налицо. Я подтвердил свою гипотезу или опроверг ее. Научное мышление базируется на постулате, что нет неуспешных или провальных экспериментов. Они лишь доказывают либо опровергают предварительную гипотезу. Случай из жизни. Василий К., талантливый математик-самоучка, решил взяться за первую свою серьезную научную работу. До этого он проводил удачные расчеты, публиковался в журналах, но теперь перед ним стоял по-настоящему масштабный проект. Однако он не знал, как к нему подступиться. В то время он посещал мои тренинги. Пожаловался, что у него не получается мыслить по-научному. Сказывалось отсутствие университетской подготовки, отсутствие привычки к научному анализу и обработке информации. На моих тренингах Василий узнал, как мыслят ученые, и сам постарался следовать алгоритму лучших. Раньше он метался, по крупицам собирая информацию, тут же проводил расчеты, ошибался, снова все пересчитывал и снова ошибался, уже из-за нехватки нужных сведений. Теперь он четко сформулировал задачу – рассчитать и доказать то-то и то-то. Для начала Василий собрал всю возможную информацию по данному вопросу. По ходу анализировал старые и новые теории, доставал последние научные работы, все приводил в систему и проверял. Оценив собранное, Василий отбросил все ненужное, сосредоточился на основном и приступил к долгим и трудным расчетам. Если концы с концами не сходились, делал шаг назад, перепроверял исходные данные и вновь принимался строить математическую модель. Василий добился искомого, сумел защитить собственную теорию, доказать ее с помощью цифр и расчетов. Ожидаемые и полученные результаты были идентичны. Научившись думать как ученый, Василий блистательно справился с задачей.